Проходя мимо отгороженного парусиной камбуза, Пенгалигон откидывает полог и вглядывается в закопченный, дышащий паром пятачок, где обслуга помогает Коку и его помощнику разделывать продукты, поддерживать огонь и следить, чтобы не перевернулись медные котлы. Кок кладет кусок соленой свинины. Четверг всегда свиной день. В бурлящую жидкость. Пекинская капуста, ломти ямса и рис добавляются, чтобы загустело варево. Дворянские сыновья воротили бы нос от такой еды, но матросы едят и пьют куда как лучше, чем в порту. Личный кок Пенгалигона Джонас Джонс хлопает пару раз в ладоши, чтобы привлечь внимание камбуза. «Ставки сделаны, парни!» «Ну что ж, начнем игру», — объявляет Чигуин. Чигуин и Джонс, у каждого курица в руках, трясут ими, приводя тех в полный ужас. Дюжина мужчин на камбузе монотонно распевает в унисон. «И раз, и два, и три». Чигуин и Джонс секаторами отрезают головы курицам и опускают их на пол. Моряки начинают подбадривать брызгающие кровью тушки, которые бегают по полу и хлопают крыльями. Полминуты спустя, когда курица Джонса еще дергает лапками, лежа на боку, рефери объявляет курицу Чигуина проигравшей. «Это померла, парни!» Монеты меняют своих хозяев, переходят от хмурящихся к улыбающимся во весь рот, а тушки птиц переносят на лавки, чтобы ощипать и выпотрошить. Пенгалигон мог бы наказать обслугу за столь неуважительное отношение к офицерскому обеду, но он продолжает прогулку, направляясь к лазарету. Деревянные перегородки не доходят до потолка, чтобы в лазарет проникал свет, а больничный воздух выходил наружу.
«Не-не-не, титька ты безголовая, поется так», — говорит Майкл Тоузер, еще один корнуолец, попавший добровольцем от брата капитана, Чарли, на дракон, брик, на котором Пенгалигон служил 11 лет тому назад вторым лейтенантом. Тоузер теперь матрос в полном звании. С тех пор всюду следует за Пенгалигоном. Он запевает сиплым, немелодичным голосом. «Разве ты не видишь, плывут корабли? Разве не видишь, летят они? Разве ты не видишь, плывут корабли? Тянут за собою призы они. Морячок ты славный мой, морячок мой дорогой, морячка люблю я крепко, он веселый и родной».
«Не было там веселого, Майкл Тоузер», — возражает голос, — «а был мне милый».
«Милый, веселый, велика разница. Весь смак в следующем куплете, так что слушай». «У морячков полно денег в карманах, у солдат лишь наглость в головах. Морячка и пьяного я люблю безумно, а солдаты пусть они мне целуют зад. Морячок ты славный мой, морячок мой дорогой, морячка люблю я крепко, вон солдаты, с глаз долой». «Так шлюхи в госпорте поют. Я знаю, потому что была у меня одна после славного 1 июня, и я знатно отведал ее пудинга».
«А на утро, — говорит голос, — ее уже не было, и призовых денег тоже».
«Это не главное. Главное в том, что мы пройдемся по голландскому купчишке, по его самой красненькой, самой золотой меди на этом прекрасном, созданном Богом шарике».
Капитан Пенгалигон, наклонившись, входит в лазарет. Полдюжины лежачих больных смущенно застывают, не отрывая глаз от капитана. А помощник хирурга, юноша-лондонец с покрытым оспинами лицом по фамилии Раферти, встает и откладывает в сторону поднос с крючками, хирургическими ложками и скребками, которые он смазывал маслом.
«Добрый день, сэр. Хирург на нижней палубе. Послать за ним?»
«Нет, мистер Раферти. Я просто обхожу корабль. Поправляйтесь, мистер Тоузер».
«Не скажу, что моя грудь лучше сшита, чем на прошлой неделе, сэр. Но я рад, что нахожусь тут. Знатно полетел я вниз, не запасшись парой крыльев. А мистер Уолдрон сказал, что найдет для меня место возле какой-нибудь пушки, так что я научусь новому делу, и это здорово.
Бравый дух, Тоузер, бравый. Это правильно.
Пенгалигон поворачивается к молодому соседу Тоузера.
Джек Флетчер, правильно?
Джек Тэтчер, прошу прощения, сэр.
Это я прошу прощения, Джек Тэтчер. Что привело вас сюда?
Раферти отвечает за покрасневшего молодого моряка.
«Большая порция аплодисментов, капитан!»
Английская, или скорее американская, идиома. «To get a round of applause». Буквально «получить порцию аплодисментов». «Заразиться гонореей».
«Триппер?» «Несомненно, сувенир из Пенанга. Как далеко все зашло?»
Вновь отвечает Раферти.
Мистер Грун покраснел, как шляпа у римского епископа, и течет соплями. Единственный глаз у Джека опух, и сходить до ветру стало пыткой, так, приятель? Его накормили ртутью, но гордо встать ему удастся еще не скоро.
По морским порядкам, знает Пенгалигон, матросы должны платить за лечение от венерических болезней, поэтому заболевший пускает в ход любые средства, прежде чем решается пойти к хирургу.
«Когда меня возведут в перы, — думает Пенгалигон, — я должен исправить эту ханжескую глупость».
Капитан однажды подхватил французскую болезнь в публичном доме только для офицеров на острове Сент-Китс, и страх и застенчивость позволили ему поговорить с хирургом Тринкомули, лишь когда он, справляя малую нужду, едва не терял сознание от боли. Будь он сейчас простым офицером, поделился бы этой историей с Джеком Тэтчером, но капитану не полагается бросать тень на свою репутацию.
«Выходит, Тэтчер, теперь вы узнали настоящую цену, которую платит кавалер шлюхи?»
«Я не забуду этого до конца жизни, сэр, клянусь».
«А все равно пойдешь к другой», — предсказывает Пенгалигон. «И к третьей, и к четвертой».
Он кратко интересуется здоровьем других пациентов. Среди них температурящий выходец из Сент-Айвза, чей разможженный большой палец, возможно, ампутируют, а может и нет. Уроженец Бермуд с выпученными от зубной боли глазами, бородач Шетландских островов с тяжелым случаем слоновости ноги, его яйца раздулись до размеров манго.
«Чувствую себя, как разбитый скрипк», — признается бородач.
«Да отблагодарит вас Бог за заботу, капитан!»
Пенгалигон встает, собираясь покинуть лазарет.
«Прошу прощения, сэр!» — обращается к нему Майкл Тоузер. «Не могли бы вы разрешить наш спор?»
Боль пронзает ногу Пенгалигона.
«Если сумею, мистер Тоузер».
«Получат моряки, находящиеся в лазарете, положенную долю призовых денег».
«Свод морских правил, которого я придерживаюсь, гласит, что ответ — да».
Тоузер многозначительно, говорил я тебе, смотрит на Раферти. Пенгалигону хочется привести поговорку о синице в руках и журавле в небе, но он решает никоим образом не влиять на нарастающее настроение праздника, которое все больше охватывает команду Феба.
«Мне надо кое о чем проконсультироваться с хирургом Нэшем», — говорит он Раферти. «Он, как я понял, по вашим словам, скорее всего, в своей каюте».
Псиная вонь ударяет в нос капитану, когда он спускается шаг за шагом на жилую палубу. Зимой там темно, холодно и сыро, летом темно, жарко и душно. Гнездо — так называют ее матросы. На кораблях с нездоровой атмосферой некоторым офицерам настоятельно рекомендуют не отходить далеко от трапа, но Джону Пенгалигону нет нужды беспокоиться по этому поводу. Вахта левого борта, около 110 матросов, шьют или вырезают ножом поделки под колодцами тусклого света, падающего сверху. Или стонут, бреются и дремлют в некоем подобии кабинок между матросскими сундуками. Гамаки днем не развешивают. Сапоги и пряжки капитана узнаются прежде, чем появляется он сам, и разносится крик. «Капитан, парни!»
Те, кто неподалеку от трапа, почтительно встают, и капитан доволен, что, по крайней мере, никто не выказал недовольства его появлением. Лицо капитана, конечно же, не выдает боли в ноге.
«Я иду на нижнюю палубу, парни. Продолжайте».
«Не нужны ли вам фонарь или помощь, сэр?» — спрашивает один из матросов.
«Нет, конечно. На палубах Феба я что угодно найду с закрытыми глазами».
Он продолжает спускаться к нижней палубе. Здесь воняет трюмной водой, а не разлагающимися трупами, как оно было однажды при осмотре захваченного французского корабля. Хлюпает вода, под днищем шумит море, помпы щелкают и скрипят. Пенгалигон кряхтит, добравшись до нижней палубы, и почти на ощупь идет по узкому проходу. Пальцы рук нашаривают главный пороховой склад, кладовую сыров, кладовую грога, дверь увешана крепкими замками. Каюта капитана Уилли, который еще и учитель матросов, канатный склад, аптека хирурга и, наконец, каюта хирурга, размером не более капитанского ватер-клозета. Из-под двери видна полоска бронзового света. Шуршат смещающиеся ящики.
«Это я, мистер Нэш, капитан».
«Господин капитан», — голос Нэша, сипловатый хрип уроженца юго-запада Англии. «Какой сюрприз».
Появляется освещенное лампой лицо, напоминающее морду клыкастого крота. И, конечно же, никакого сюрприза на нем не читается.
«Мистер Раферти сказал, что я найду вас здесь, господин хирург».
«Так точно. Я спустился сюда за сульфидом свинца».
Он кладет сложенное одеяло на сундук, превращая его в некое подобие стула.
«Снимите нагрузку с ног, если угодно. Ваша подагра вернулась, сэр».
Высокорослый капитан заполняет собою крохотную каюту.
«Так заметно, да».
«Профессиональная интуиция. Позвольте взглянуть».
Неловкими движениями капитан снимает сапог, носок и кладет ногу на сундук. Нэш подносит лампу поближе. Его жесткий фартук хрустит от засохшей крови. И хмурится, глядя на багровые припухлости.
«Значительные подагрические отложения на плюсне. Но выделений еще нет».
«Нет, но все чертовски похоже на то, что было в это же время в прошлом году».
Нэш тыкает пальцем в припухлость, и нога Пенгалигона дергается от боли.
«Господин хирург, нагасакская миссия не позволяет мне болеть».
Нэш полирует стекла очков грязными манжетами.
«Я прописываю вам снадобье Дувера».
Противовоспалительное и болеутоляющее средство, изобретенное английским врачом Томасом Дувером, использовалось более 200 лет.
«Оно ускорило ваше выздоровление в Бенгалии и может на этот раз отсрочить приступ. И заодно я хочу откачать вам 6 унций крови, чтобы уменьшить давление в артериях».
«Давайте не будем терять время».
Пенгалигон снимает мундир и закатывает рукава рубашки, пока Нэш готовит лекарство. Никто не смог бы причислить хирурга к тем джентльменам-докторам, иной раз встречающимся на флоте, которые украшают вечера в кают-компании блестящей эрудицией и шутками. Зато этот знающий свое дело деванширец может в минуту ампутировать конечность во время сражения или уверенной рукой выдернуть зуб, и при этом он достойный человек и никогда ни с кем не треплется о проблемах офицеров.
«Напомните мне, мистер Нэш, что входит в снадобье Дувера?»
«Вариант рвотного порошка, сэр. Опиум, ипекакуана...»
«Другое название ипекакуаны — рвотный корень».
«Селитра, винный камень и лакрица».
Он отмеряет шпателем бесцветный порошок.
«Будь вы простым Джеком, я бы еще добавил бобровой струи. В медицинском сообществе мы называем ее маслом протухшей трески, чтобы взбодрить. Но офицеров я избавляю от этого удовольствия».
Корабль качается, и деревянные борта скрипят, словно стены амбара в бурю.
«Не решили заняться аптечным делом на суше, мистер Нэш?»
«Только не я, сэр».
Нэш шутки не улыбается.
«Я могу представить себе ряд китайских бутылочек с запатентованным эликсиром Нэша».
«Коммерсантом».
Нэш отсчитывает капли настойки опия в оловянный мерный стаканчик.
«Коммерсантам в большинстве своем отрезают совесть при рождении. Лучше уж сразу утонуть, чем медленно подыхать от лицемерия, правосудия или долгов».
Он смешивает лекарство и передает мерный стаканчик пациенту.
«Одним глотком, капитан».
Пенгалигон повинуется и морщится.
«Да. Масло протухшей трески могло бы улучшить вкус».
«Я буду приносить лекарства каждый день, сэр. А теперь пустим кровь».
Он достает миску для сбора крови и ржавый ланцет и берется за предплечье капитана.
«Мое самое острое лезвие. Вы даже не...» Пенгалигон выдыхает. «Ох!»
Обходится без ругательства, но вздрагивает от боли.
«Ничего не почувствуете».
Нэш вставляет катетер, чтобы не свернулась кровь.
«А сейчас...»
«Не двигаться. Я знаю».
Медленно вытекающая кровь разливается лужицей по миске. Чтобы отвлечься, Пенгалигон думает об ужине.
«Продажные осведомители», — провозглашает лейтенант Хоуэлл
после того, как полупьяного Даниэля Сниткера повели к его каюте после обильного ужина.
«Кормят покровителей той едой, которую те хотят получить».
Корабль качается, его трясет, и лампы над головой тоже пребывают в непрерывном движении.
«Во время своего посольства в Гааге мой отец ставил слово одного осведомителя, служащего по велению совести, выше письменных показаний под присягой 10 шпионов, собирающих сведения за деньги. И сейчас будет неправильным утверждать, что Сниткер, ipso facto,
в силу самого факта, латынь,
обманывает нас, но я бы порекомендовал не принимать его очень ценные разведывательные данные без подтверждения из другого источника. По крайней мере, его радужное предсказание, что Япония не предпримет против нас никаких действий, когда мы захватим имущество ее давнего союзника».
По кивку Пенгалигона, Чигуин и Джонс начинают убирать со стола.
«Европейская война совершенно неинтересна этим азиатам».
Майор Катлип, его лицо чуть светлее яркой красноты его мундира, обгладывает остатки мяса с куриной ножки.
«Азиаты могут не разделять», — говорит Хоуэлл. «Ваше мнение, майор».
«Ну тогда позвольте»,
— всхрапывает, прочищая глотку Катлип.
«Научить их разделять наши взгляды, мистер Хоуэлл».
«Представим себе торговую факторию королевства Сиам в Бристоле».
Катлип торжествующе смотрит на второго лейтенанта Рена.
«В Бристоле», — невозмутимо продолжает Хоуэлл, «которая находится там 1,5 столетия. Но в один прекрасный день приплывает китайская военная джонка, захватывает все имущество без всякого «с вашего позволения» и заявляет Лондону, что отныне они займут место сиамцев. Как премьер-министр Питт воспримет подобные действия?»
«Когда будущие оппоненты мистера Хоуэлла, — говорит Рен, — начнут потешаться над отсутствием у него чувства юмора...»
Пенгалигон опрокидывает солонку и бросает щепоть через плечо.
«Я потрясу их его фантазией о сиамской фактории в Бристоле!»
«Речь о суверенности», — заявляет Роберт Хоуэлл. «Сравнение уместно».
Катли подмахивается куриной ножкой.
8 лет в Новом Южном Уэльсе научили меня следующему. Такие понятия, как суверенность, или права, или собственность, или юриспруденция, или дипломатия, означают одно для белых людей и совсем другое для отсталых наций. Бедняга Филипп в Сиднейской бухте, он затеял там эти проклятые переговоры с разношерстным сбродом, который обитал там. Остановили его прекрасные идеалы тех ленивых говнюков от кражи наших припасов. Да они тащили их так, словно все принадлежало им.
Тьфу.
Катлип сплевывает в плевательницу. Только красные мундиры англичан и лондонские мушкеты устанавливают закон в колониях. А не какая-то усеянная лилиями дипломатия. И на этот раз их роль сыграют 24 пушки и 40 отлично подготовленных морских пехотинцев, которые и победят Нагасаки. А так. Остается только надеяться, — он подмигивает Рену, — что прекрасная китайская ночная подружка первого лейтенанта в Бенгалии не разбавила его европейскую белизну желтеньким, да?
Ну зачем? — Пенгалигон стонет про себя. Он упомянул про морскую пехоту.
Бутылка съезжает со стола в руки молодого третьего лейтенанта Толбота.
«Ваша фраза, — Хоуэлл спрашивает сухо и холодно, — ставит под сомнение мою смелость морского офицера или порочит мою преданность королю?»
«Роберт, нет нужды. Катлип знает вас».
«Случается, — думает Пенгалигон, — когда я менее всего капитан, а скорее губернатор».
«Слишком хорошо, чтобы заявлять об этом. Это просто... ну, просто...» «Дружественный тычок локтем», — подсказывает лейтенант Рен.
«Тривиальная колкость», — протестует Катлип и ослепительно улыбается. «Дружеский тычок».
«Сказано резко», — рассуждает Рен, — «но без малейшего злого умысла».
«Я, безусловно, извиняюсь», — добавляет Катлип, — «за нанесенную вам обиду».
«Быстрые извинения», — отмечает Пенгалигон, — «немногого стоит».
«Майор Катлип должен следить за остротами», — говорит Хоуэлл, — «чтобы самому не порезаться».
«Это у вас такой план, мистер Толбот?» — спрашивает Пенгалигон. «Чтобы стащить эту бутылку?»
Толбот сначала относится к вопросу серьезно, потом он облегченно улыбается и наполняет бокалы всей компании. Пенгалигон приказывает Чигуину принести еще пару бутылок Шамболь Мюзиньи. Слуга удивляется такому проявлению щедрости в столь поздний час, но уходит исполнять приказ. Пенгалигон чувствует, что пора вмешаться.
«Если бы нам приказали изгнать из Нагасаки Жана Шампанского, то мы действовали бы прямо, без обиняков, как советует майор. Нам приказано, однако, подписать договор с Японией. Мы должны быть и дипломатами, и солдатами».
Катлип ковыряет в волосатом носу.
«Пушки — самая лучшая дипломатия, капитан».
Хоуэлл касается губ пальцем.
«Воинственность не произведет нужного впечатления на этих туземцев». «Разве мы подчинили индийцев добротой?»
Рен откидывается на спинку стула.
«А голландцы завоевали иванцев, одаривая эдемским сыром».
«Аналогия необоснована», — возражает Хоуэлл. «Япония в Азии, но она не Азия».
Рен спрашивает.
«Еще одно гностическое высказывание, лейтенант? Рассуждать об индийцах или яванцах — обычная европейская заносчивость. На самом деле они — множество племен и народов, разных и во многом не похожих друг на друга». Япония, в отличие от них, объединилась в единое государство 400 лет тому назад и смогла прогнать испанцев и португальцев даже в расцвете их могущества.
«Собирать наши пушки, коронады и стрелков против их экзотических средневековых удальцов и...»
Губами и руками майор имитирует взрыв.
«Эх...»
«Коронада. Короткое относительно калибра корабельное чугунное тонкостенное орудие, имеющее сравнительно небольшой для своего калибра вес и стреляющее тяжелыми ядрами или картечью с малой скоростью на небольшое расстояние».
«Экзотических средневековых удальцов, — отвечает Хоуэлл, — которых вы еще никогда не видели».
«Лучше корабельный червь в трюме, — думает Пенгалигон, — чем грызня офицеров».
«Каковы, впрочем», — замечает Рен. «Сниткер, однако...»
«Сниткер одержим идеей вернуть себе свое маленькое королевство и посмеяться над мучителями».
В кают-компании внизу скрипка мистера Уолдрона наигрывает джигу. «Кто-то, по крайней мере, — думает Пенгалигон, — наслаждается вечером». Лейтенант Толбот открывает рот, собравшись что-то сказать, но вновь закрывает его. Пенгалигон спрашивает.
«Вы хотели что-то сказать, мистер Толбот?»
Толбот нервничает от скрестившихся на нем взглядов. «Ничего важного, сэр». Джонс с ужасным грохотом роняет поднос со столовыми приборами.
«Между прочим, — говорит Катлип, вытирая соплю о скатерть, — я слышал, как два корнуольца, капитан, пошутили насчет места рождения мистера Хоуэлла. Я повторю шутку, не опасаясь нанести обиду, поскольку мы знаем, что настоящие мужчины всегда рады такому дружескому тычку. Кто такой, спрашиваю я вас, йоркширец?»
Роберт Хоуэлл крутит обручальное кольцо на пальце.
«Шотландец, бог ты мой, из которого выжили все великодушие».
Капитан сожалеет, что приказал принести вино урожая 91-го года.
«Почему это все, — желает знать Пенгалигон, — должно вновь и вновь идти по идиотскому кругу?»